Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте. У нас в гостях уже не впервые Елена Анашкина, нейроэколог и преподаватель древних языков. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, батюшка.
Мы сегодня попробуем профессионально поговорить о том, о чем непрофессионально последние лет 15-20 не говорил разве что ленивый. Мы поговорим о влиянии современных средств коммуникации, всевозможных гаджетов на формирование вообще образа не только ребенка, но и взрослого. Что вообще изменяется в человеке после того, как он начинает использовать современные средства коммуникации? Что происходит с его мозгом? Может быть, в том числе даже и с точки зрения нейропсихологии. Мне особенно эта тема тоже оказывается интересна. Мы попробуем поговорить и о тех плюсах, если они есть, и о тех минусах, если они есть, очевидно.
Вот. Есть и то, и то.
Да, и к чему все это приводит. Я вот начну, как говорил Пушкин в романе своем «Евгений Онегин», что дурные и глупые люди обычно говорят о себе, а мы умные, и мы поэтому как будто нам не о чем поговорить, как о себе самом. Вот. А я начну о себе самом, как... Вот я читающий человек. У меня колоссальная библиотека, я вообще очень много книг прочитал и читаю. Но я обратил внимание, что со времени, когда я начал активно следить за новостной лентой в телеграм-каналах, еще где-то, я не разучился и не разленился читать лонгриды, то есть этот навык у меня неубиваем оказался, а вот желание и навык читать большие толстые книжки я могу поддерживать себе только специальным усилием. То, что раньше для меня было просто в удовольствие, взять и почитать толстую книжку. Причем не обязательно это была умная книжка, там, какая-то православная книжка. Это могла быть любая художественная литература. Вот. То сейчас я, если я себя специально не заставлю,
да, это определенное...
то самая интересующая, захватившая меня книга все равно будет недочитана, она будет лежать, это требует усилий. Поскольку я получил все-таки относительно фундаментальное классическое советское образование, то главный признак образованности – умение читать и составлять сложные тексты – у меня отнять невозможно. Но вот охоту к этому, о чем это говорит?
Ну, вообще, наш мозг – очень энергозатратный орган. И он потребляет очень много ресурсов всего организма. И при этом он очень ленивый. Особенно уже во взрослом возрасте. Да? То есть период, когда мозг максимально развивается, максимально потребляет, максимально готов учиться и потреблять. Да? Собственно, у нас школа не просто так в этом возрасте, и вуз не просто так в этом возрасте, потому что потом это становится сложнее, мы привыкаем. И в какой-то момент, особенно если мы привыкли просто листать, да, мозг понимает, что он получает информацию, он получает то же самое удовольствие от этого, он получает ту же самую информацию, и уже напрягаться ему не хочется. Поэтому следующее, да, долгие истории, это уже определенные усилия. Если у взрослого человека советской школы и советского образования есть привычка читать долго, то у молодежи не всегда есть эта привычка, не всегда есть этот навык. То есть мозг не умеет долго удерживать внимание.
А почему, Лен, почему это становится... Вот я, допустим, сижу, вот телефон, да, там телеграм-каналы, военные корреспонденты, там православные каналы. Я могу часами это крутить, внимание к самому объекту, к телефону, к источнику информации сохраняется. При этом я вот именно этим летом я себя поймал, когда я взялся читать, давно мечтал прочитать Дэна Симмонса, или он, читаю замечательная, прям вот меня держит. Но если я ее отложил, то все. Я вот, сама рука к нему не тянется, рука тянется к телефону.
Конечно.
К книге.
А мы любим законченное. Все, что незаконченное, нас тревожит, нас беспокоит, свербит. А мозг любит ставить галочки. Прочитал – галочка. Выполнил – галочка. Собственно, на этом основана система маленьких шагов. Да, когда мы кого-то к чему-то приучаем или вырабатываем привычку, или дома, да, чтобы вот огромное хозяйство разбить на обозримые какие-то вещи, мы разбиваем на много-много пунктов алгоритма, ставим себе галочку и получаем какое-то удовлетворение. Это касается
класс.
Перфекционистов.
Замечательно. Это совет Пина из «Смешариков», когда у Бараша все. Он говорит, не правильно, ты должен все делить на части. Солнце светит. Это что, плохо? Нет. Это и неплохо, хотя могло бы светить и получше.
Вот, и вот это вот используется очень часто, самая простая практика, когда человек где-то закапывается и никак не может понять, что он чего-то достигает. Самая простая психологическая практика – ставить галочки на выполненных задачах. Это вообще принцип мозга охватить. О, тут я молодец. Вот, и с чтением происходит та же самая история. Мы прочитали короткую заметку, мозг поставил галочку, я прочитал, я закончил.
Но я все равно, там же информация-то не закончена. Почему оно так держит в напряжении? Я понимаю, что продолжает что-то происходить. Заметка короткая, я ее прочитал. Я через 5 минут опять потянусь, чтобы узнать, что там еще случилось дальше.
Это, знаете, как большую историю. Читаешь, я помню, вот я прочитала «Властелина колец», и мне было жалко расставаться с этими героями. Да? Я отмотала назад и стала читать заново, по крайней мере, первую главу, потому что ты не хочешь отпускать этих героев. Когда у тебя есть навык чтения, вот этого
это,
большого.
Кстати, то, на чем я себя поймал, если бы закачал свою читалку, закачал год назад «Властелина колец», и я так и не начал, хотя я очень хотел его перечитать.
Ну, мы потому что все привыкли уже листать.
Да, вот я, это удивительно. Я тогда первый раз для себя это отметил, но с особенной яркостью, как я уже сказал, вот этим летом я обнаружил, когда я специально хотел читать, я начал читать новое. «Властелин колец», ладно, забытое старое, много раз читанное, пересмотренное, комментированное, все что угодно. Думаю, ну, наверное, я еще не слишком забыл, не слишком, надо сделать паузу подольше. А вот новое тоже не пошло. Ну, в смысле, пошло, я ее дочитал. Но я и подчеркиваю, в самом процессе, все, я читаю, могу не останавливаться, пока меня что-то не отвлечет. Но вот сам подход, вот он был для меня затруднительным.
Но мне лично сейчас удобнее и приятнее читать какие-то старые вещи, наоборот. Я сейчас достала «Вино из одуванчиков», прочитала чуть-чуть и по той же самой причине, да, отложила. Но хорошо забытое старое, ты знаешь, чем кончится, это опять же тебя успокаивает.
Да.
А городским жителям, мы все постоянно в какой-то тревоге, особенно последние года три.
Ну, тревожность очень высокая.
И у меня многие мои знакомые, мои родственники, они отматывают, значит, ага, кончилась глава, хорошо, возвращается, читает, вот. То есть момент такого вот удовлетворения того, что будет в конце хорошо. И вернемся, да, к коротеньким и длинненьким. Вот, с одной стороны, удобно читать, особенно когда ты немножечко в нервном состоянии, удобно читать старые вещи, потому что ты знаешь, что тебя ждет. А неизвестность, она пугает. Неизвестность там непонятна. Если там мы в юности взахлеб читали Джека Лондона и какие-то истории про индейцев, мы прямо смаковали.
Ну, «Майнриды» я вообще не смог читать уже 15 лет назад. Я взялся прочитать «Всадник без головы», и это было невозможно медленно. Это просто как будто ты поставил скорость просмотра там на 0,02. То есть один сюжет, одна история, но на целую книжку. Обычно там в этой книжке там куча-куча-куча историй мелких, а там одна. И все, я не смог. «Всадник без головы», классика наша, зачитывались.
Да, я помню, как я читала, это было так, прям экшен.
Да, это экшен. Был экшен, а сейчас нет экшена.
А сейчас нет экшена, потому что мы привыкли к другому экшену, потому что, опять же, да, вот мозг наш, он же потребляет информацию, и он строит представления объемные. Одно из самых быстрых и объемных образов – это зрительный образ. И все эти картинки, все эти фильмы. Почему я всем детям говорю, сначала прочитать, потом посмотреть. Во-первых, когда мы...
Да, двумя руками за.
Да, потому что, во-первых, когда мы читаем, мы еще умеем смаковать то, что мы читаем. И вот эти все медленные описания мы себе выстраиваем по кусочку. Там этот дуб, под которым сидел князь Андрей в «Войне и мире», да, сколько там... Какое вообще ему посвящено неоднократно огромное количество текста.
Что ему дуб?
Что ему дуб? Но он нас учит в принципе, для жизни это очень нужно, для работы мозга, из частей собрать целый образ. И чтобы потом из этого образа можно было разбить части. И туда, и обратно. Чтобы мы могли, опять же, чтобы мозг умел строить полную картину того, что
да
мы
ленится
получаем.
Да, вот я обратил внимание опять.
Поэтому
ленится
нужно...
ужасно. С тем же
ужасно,
Симмонсом.
Ужасно,
классная
ленится.
Фантастика. Много описаний, причем Симмонс мастер слова. Бывают описания, которые ну, вот реально плохие, скучные, или уж очень такие. А так очень мастерски вписано описание в экшен. Я как будто 13-летний подросток. Я помню, как я читал книжки буквально в той же «Войне и мире», пропуская дуб. Потом я перестал пропускать, а сейчас я опять начал. То есть опять я чувствую, что не, я пропускаю описание. Мозг прям хопа проскакивает.
Во взрослом возрасте
тем
это
тем более,
сложно.
Что у меня есть навык скорочтения, я специально учился. Я чувствую, что я... зачем я это делаю? Стой, остановись, давай назад. Посмотри, как описано вот то-то, посмотри, как описано это. Это же интересно. Опять усилие, раз я себя читаю, нравится, все хорошо. Я говорю, я умею это читать, это не то что... Но вот мозг прям сокращает. Шпок, 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 шпок.
Ну, конечно, помимо того, что мы в подростковом возрасте, сейчас я закончу эту мысль,
да,
которую начала, потом, да.
Да,
вернусь к новой. Во-первых, в подростковом возрасте мозг только учится, и он готов учиться вот это собирать, разбирать. И чем раньше он начнет, да, не вдруг в 16 лет подростку подсунули «Войну и мир», а он постепенно, постепенно, постепенно к этому пришел.
Да.
Вот это работает, да, если ему вдруг подсунули и сказали, ты должен прочесть, все понять, то, конечно, это не работает, какой бы юный мозг и работающий не был. Теперь вот к следующему. Когда уже взрослый человек, особенно с гаджетами, с ритмом жизни, этот же ритм, он входит в нас целиком, это вся жизнь подчинена этому ритму. Есть шутка, как в Питере поймать москвича. Он будет идти быстрее, чем весь поток двигающихся. И это действительно так. Я когда там была во время студенчества, вот иду в метро, я спустился, я иду, и говорю, мне как-то неудобно. Я понять не могу, что такое. А потом я поняла, что все идут гораздо медленнее, чем я. И вот потом я как раз ту шутку недавно встретила, мне так запало, потому что это реально я испытала на себе. Этот ритм городского человека, он в нас входит. Так же, как входит ритм какого-то другого города. Поскольку мы привыкли быстро, 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 то нам хочется понять, что же там. Помимо ритма вообще, в котором мы живем, мы привыкли получать информацию тоже быстро. Это новостные сводки, это соцсети, это все что угодно. Есть хорошие очень паблики, действительно, и в том же Инстаграме, и действительно такие просветительские. Но это коротенькая информация. И очень часто человек, смотря на эту коротенькую информацию, обманывается, думает, что я же все знаю. Это как в школе, вот эти краткое описание, краткое содержание произведения.
Ни аналитики, ни художественности.
Да, мы вроде бы суть, вот чем закончилось, узнали, а не посмаковали. Вот это умение смаковать медленно, оно же уходит у городского человека и в плане послушать музыку, и в плане посидеть на берегу озера, никуда не утыкаясь, и в плане медленно пройти, смотря по сторонам, на архитектуру, на что угодно. Вот это вот общий ритм, да, если можно так сказать. И если нет навыка себя затормозить, то это сложно. И вот мы тоже в какой-то передаче говорили о том, что мы быстро привыкаем к чему-то. Почему хорошо? Пойти другим маршрутом. Мозг напрягся, ему нужно посмотреть, где здесь светофор, где здесь машина заворачивает. Можно ли вообще тут перейти дорогу, если тут пешеходный переход? А когда мы идем по одному, мозг не напрягается. И чем больше он не напрягается, тем сложнее будет напрягаться дальше. И хорошо, да, если вот мы понимаем, если мы помним, как это здорово читать книги. И поэтому нужно детей, собственно, к этому приучать. Поскольку я работаю с детьми, у меня весь...
Да, мы сейчас к детям придем. У нас, собственно, такое долгое вступление. Мы-то собирались про детей.
Про детей, да. Вот. И тут, конечно, вот поколение более старше, чем вот сейчас подростки, да, и там кто-то, кто не читает, они в преимуществе в плане умения потреблять информацию. Мы не имели возможности вот этого быстрого потребления. И мозг привыкает, что за очень короткое время может узнать все. И с одной стороны, это очень здорово, а с другой стороны, человек обманывается, что он узнал. Но он, может, не получил от этого удовольствия.
И
или не остановился.
Может быть, да.
Вот проще открыть новостную ленту и сидеть и читать. И проще, соответственно, тем, кто вообще в этом вырос. То есть дети, они отдают предпочтение, особенно если они вот так вот с детства привыкли.
Ну да, сейчас же как часто дали, так сказать, телефончик с мультиками, и все.
И ты там листаешь сам при
Или
этом.
Или сам листаешь, мультики. И да. И дети очень быстро это понимают, да. Очень быстро им это нравится. А что делать? Не давать?
Не давать. Нет, конечно, давать, но лучше, чтобы это был телевизор с диском. Не так, что вот телефон и пошел листать сам пальчиком. Это ограничено. Я вот помню вот это чувство, когда заканчивается какой-то мультфильм, мне 5 лет, все, телек погас, и ты я их рыдай, бейся головой об пол, все, мультики кончились, ты там что угодно сделай. И это, кстати, тоже учит тому, что есть какая-то последовательность, есть какая-то обязанность, есть кончилось, все. Ты умеешь переживать потерю. Пусть это, казалось бы, для взрослых, ну что там, ну кончились мультики, кончились. Но ребенок же переживает эту потерю, и он учится отказываться, да, от чего-то, учится понимать, что не все в жизни вот так вот. А сейчас же этого нет, сейчас открыл и листаешь себе там круглые сутки. Там даже «Карусель», вот это детский канал «Карусель», он же круглые сутки. Вот. И можно даже не прерываться. У ребенка нет вот этого чувства «закончилось». И нужно подождать.
А почему нельзя оторваться? Вот об этом много написано, всяких шуток уже сказано, всяких мемов и демотиваторов опубликовано. Лег посмотреть 5 минут новости перед сном, оторвался, смотрю, уже вставать через полчаса. Вот, казалось бы, ты устал и не собирался, то есть намерений не было. Действительно проверить там, что написали родственники, посмотреть какие-то самые главные новости, что там с мобилизацией. Вот запланировал так вот, я знаю, сейчас вот 10:30, ровно в 11 я выключаю. Батюшки Светы, 2:30. Вот. А особенно если ты начал листать что-нибудь типа какого-нибудь, я не знаю, рилсов или коротких видюшек, шортов этих в Ютубе или там в Инстаграме. Все невозможно. Это бесконечный процесс, который просто вот захватывает тебя. Ты вот буквально наркотик.
Ну, правы были те фантасты, которые говорили, что мир поработит увлечение и радости, и удовлетворение, а не тоталитаризм. Потому что, опять же, это просто. Мы хотим каких-то развлечений. Хлеба и зрелищ. Человек не меняется.
Но я же хочу спать.
Это не важно, хлеб и зрелище.
Да, понятно.
Это всегда хлеб и зрелище. Это 2000 лет назад, 1000 лет назад, это всегда.
Руки прочь от холодильника.
Да, особенно есть, да, такие, ну, грубо говоря, центры удовольствия. Они не прям центры удовольствия. Мы от каких-то процессов, мозг там щелкает, вырабатывается определенный нейромедиатор и говорит, ты счастлив.
Допамин?
Ну да, там целая система вот этого всего. С утра встал, шел на работу, поработал, себя заставил. Это хорошо, если ты свою работу видишь в результате. А очень часто ты свою работу не видишь в результате и забываешь себе галочки поставить, что я сегодня хорошо поработал.
То есть удовольствия нет.
Ты удовольствия не получил никакого, ни от чего. Особенно, если там работа нелюбимая, там в метро тебя толкнули. Ты приходишь домой, спать ты хочешь. Но мозгу же надо порадоваться за что-то. То есть определенный круг нейромедиаторов должен у тебя быть. Да, там где-то вот ходят всякие мемы, чтобы быть счастливым, нужно обняться 8 раз в день.
Да.
Вот. В принципе, в этом есть своя правда. И человек компенсирует вот эту вот радость за счет того, что он листает. Он мог бы получить радость за счет того, что он смотрит долгий фильм. Но он же помнит, что вставать в 6 утра.
Да,
поэтому он не может себе позволить долгий фильм.
Ты потратишь в результате меньше времени, чем на листание.
Да, но это же ты думаешь, ну я сейчас, это же вот как раз такой самый, я сейчас сяду, я сейчас полистаю. Но вот эта цепочка радости биохимической в голове не проходит от того, что я посмотрел. Я вроде посмотрел один ролик, но я же не получил того удовольствия, как ожидал. Значит, я посмотрю следующий ролик, а потом еще следующий. А тут вот с этого ролика ссылка на тот ролик, а тут, не дай бог, попался ролик с какой-то новостью, и ты пошел гуглить всю новость. И потом, не дай бог, тебе попался какой-то другой ресурс с этой же новостью, но с другой стороны, и ты пошел гуглить еще и другую сторону. И вот и наступило 5 утра, и тебе вставать через час. Хотя, конечно, нужно было бы сесть и прочитать 2 главы любимой книги или посмотреть 1 длинный фильм на 1,5 часа и реально получить от этого какое-то удовлетворение. Даже если ты физически устал. Но не получается. Вот я говорю, вот мозг обманывается, человек сам себя обманывает, и он же привык, и чтобы получить удовольствие от какого-то долгого процесса, он должен немножечко себя напрячь. И хорошо, если у человека есть опыт того, что он знает, что я сейчас напрягусь, но я потом получу за это вот, вот что-то приятное.
В последнее время, поскольку еще и тревожность, а тревожность же тоже, как же, как и усталость, так же, как отсутствие галочки, требует компенсации какими-то положительными эмоциями, и я вот в последнее время просто для себя решил, что я новости смотрю, сидя за столом с десктопа, с компьютера. Просто когда я ложился в кровать, брал в руки телефон, вот это невозможно было выключить. Даже с полным осознанием того, что это неправильно, невозможно. Я не мог. Простите, что я расписываюсь в своем бессилии. И тогда я для себя придумал просто, что я новости смотрю отдельно. Я знаю, там как-то это пока работает. Не знаю, насколько меня
это хватит. Да, это хоть очень хорошо. Вообще в постели нужно только спать.
Да.
Вообще в постель не нужно брать ничего, никаких гаджетов. В лучшем случае печатную книгу.
Да. Вот
художественную.
То есть не надо телевизор смотреть в постели с переключением каналов.
Лучше, да, лучше этого не делать. Потому что мы можем к стрессу, к напряжению, мы еще можем вот этим самым добавить нарушение сна. Потому что мозг запомнит, что в постели можно не только спать. И поэтому, собственно, он и засыпает хуже в постели. Вот постель только для сна. Все остальное в каких-то других местах. За столом, за рабочим. Чтобы вот не было вот такого вот, что там можно делать что-то еще. И очень хорошо стресс и радость, кстати. Стресс снимают, а радость дают, физические нагрузки. Потому что вот эти все нейромедиаторы, там тот же дофамин и другие вещи, они не только в мозгах, они в мышцах. То есть у них есть два места, так сказать, работы. И в том числе это периферия, то есть ручки, ножки. Если мы походили, побегали, попрыгали, мы немножко наши мышцы раскачали.
Сходили там, в спортзал.
Сходили в спортзал, да. Ну, хотя бы просто по улице. Да.
Просто погуляли.
Просто погуляли, да. Мышцы свою часть выработали, и мозгу уже не нужно тянуть все тело. Стресс лучше всего снимается физической нагрузкой. Не потому что, вот все так говорят, да, а потому что там вырабатываются те же самые биохимические соединения, которые работают в мозгах для успокоения, для возбуждения. Там же у нас есть такая возбуждающая, тормозящая система. Когда мы просыпаемся бодренькие, когда мы засыпаем сонненькие, там работают определенные биохимические процессы, определенные вещества запускают определенные центры тормозящие и определенные центры возбуждающие. И эти вещества, они должны действовать в согласии. И вот часть из этих веществ в том числе работает в теле, в мышцах.
То есть с ребенком то же самое. Не надо ему давать бесконечный телефончик, а надо ему давать физические нагрузки.
Да, обязательно. И чем телефончик тоже так к себе притягивает? Как мы уже сказали, мозг – ленивое существо. Во-первых, когда мы смотрим в телефончик, то нам не нужно напрягать глаза в разные стороны, потому что мы сфокусированы в очень ограниченную точечку. Нам не нужно глазами двигать в разные стороны, чтобы проследить, как кошка пробежала от горки до машины. Она у нас бегает.
А глаза стоят.
А глаза стоят.
Потому что угла зрения хватает.
Угла зрения хватает, чтобы видеть всю картинку. Поэтому лучше, да, опять же, включить ребенку телевизор. Там хотя бы хоть какое-то движение глаз. А движение глаз – это достаточно сложно. Там задействованы несколько мышц, там задействованы определенные нервы глазодвигательные. И там же изображение обрабатывается мозгом. Но если мы смотрим в телефон и по факту нам нужно только обработать картинку, которая двигается сама, мы мышцы, там вот, весь этот процесс туда-сюда проследить глазами, мы его не запускаем. В то время как на прогулке ребенок вынужден глазками бегать туда-сюда, а это определенное напряжение. Мы не отдаем себе отчет в этом действии, но это действие забирает определенную энергию из организма. Зачем забирать у организма энергию, когда мы взяли телефон и экономим энергию на том, что мы двигаем глазами.
Да, у нас это весь организм построен, конечно, на том, чтобы все экономить.
Чтобы, да, на энергосберегающий режим. И при том, что мы энергии тратим меньше, а информации мы получаем больше, то, естественно, нам приятнее смотреть в телефончик.
Чем ходить гулять по лесу.
Чем ходить гулять по лесу. И Ну вот, так и происходит, это уже у ребенка.
Кстати, любопытно, что для родителей тот же самый процесс. Гораздо более энергоэкономно дать ребенку телефон, чем одеваться, идти гулять с ним, или даже просто брать книжку и читать то, что тебе самому не так интересно, потому что это уже в 150-й раз, или вообще непонятно чего, и ты тратишь на это силы. А сам ничего особенного не получаешь, особенно те, у кого родительство не очень включается, то есть обратной связи удовольствия от того, что ты с ребенком пообщался, не так много, как хотелось
бы. Мне кажется, это происходит от того, что человек не очень готов. Это, опять же, определенная пропаганда. Это вот следующий виток, да, как на нас влияют соцсети, гаджеты и тот поток информации. Потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что родитель не отдает себе отчета в том, что такое родительство, поскольку он представлял одно, реальность ему подкинул другое, он не готов, потому что это у него будет вызывать вообще что-то совсем никакого удовольствия. Он же уже настроился на какую-то вот картинку, которую показал Сбермаркет и другие какие-то вещи, вот в рекламы, да, все эти, где вот он там счастливая семья, и все надел на человека памперс, купил бутылку, и вроде все твое родительство удалось.
Ну и потом, да, тот же запрещенный ныне инстаграмчик. Я тут обнаруживал, что мне... Правда, это не было связано с моим инстаграмом, но с моих знакомых. Мне говорили, я перестал читать инстаграм того-то, того-то, вот той-то многодетной мамы, потому что я только унываю, как у меня все трудно и плохо, как у нее все хорошо и глянцево. Разговариваешь с твоей мамой, она говорит, нет, у меня все не глянцево, у меня куча проблем. Просто и даже в инстаграме нет такого желания специально выставить глянцевую сторону. Просто автоматически ты выставляешь что-то приятное, что-то хорошее, а весь этот корпус, так сказать, труда, усилий и всего остального не попадает.
Ну, во-первых, в Инстаграме мы выкладываем фотки.
Да.
Самый яркий, опять же, образ.
Самый яркий, самый красивый.
Да. Информацию человек, читающий, будет получать в первую очередь от фотографий, а не от текста. Потому что зрительный
образ... Дальше он видит, да, красивых, сытых,
довольных. Никто же не выкладывает, как ты памперс меняешь весь в какашках, извините.
Да, конечно.
Хотя эта мама, скорее всего, действительно у нее есть такое.
Да большая часть усилий именно на это в определенном возрасте уходит.
Конечно. Никто это не выкладывает. И даже если он потом пишет, как ему было тяжело и плохо, зритель уже увидел красивую картинку. И запомнил красивую картинку. И, прочитав 5 постов, у зрителя создалось впечатление, что он знает всю жизнь этой семьи.
Да.
И ему кажется, что вот так. И неважно, что там в тексте, она уже 15 раз сказала, как она там чуть не умерла от переутомления, чтобы выложить вот эту одну картинку. Вот. Если бы еще вот к тексту выкладывали реальную картинку, тогда, может быть,
умершая
от переутомления. Мама в растянутой футболке с ребенком, который сидит весь в каше. Нет, есть на самом деле художники, которые там вот...
Есть, и это почему-то все равно выглядит очень эстетично и создает ощущение легкости.
Да? А я каждый раз смеюсь, мне так это нравится, потому что я сразу вспоминаю реальную картинку своей жизни. Но, видимо, потому что я знаю, как выглядит реальная картинка.
Конечно.
А молодая мама, которая выросла одна в семье, без двоюродных даже братьев и сестер, ей это действительно остается эстетической картинкой, которая потом разбивается от реальную кашу на коленке.
Семейная лодка разбилась о быт.
И это тоже, я считаю, вот такая сторона потребления
информации. Ну и, конечно, все-таки ресурс не бесконечен. Я даже вижу это, вот вы сказали об одной стороне, о том, что родители не готовы, а еще родители устают.
Да, конечно.
Я знаю маму, которая там на третьем или на четвертом ребенке сказала всем, в том числе там, мужу своему, маме своей, я больше не могу гулять, например, я не могу читать книжки. Я понимаю, что это неправильно, что я должна, но я не могу, я устала. Вот. И тут ведь тоже интересный момент такой, что если ты это даже зная теоретически, все равно практически в это не веришь. Если ты начинаешь халтурить, как родитель, думаешь, сейчас я сэкономлю, дам ему телефончик, не пойду с ним гулять, то дальше наступают последствия, в которые тебе, для исправления которых, придется вкладываться еще больше.
Конечно, ко мне приходят родители, школьники, и если раньше этот возраст был постарше, то теперь это школьники уже помладше. Вот он не делает уроки, он все время сидит в телефоне. Я говорю, ну заберите телефон.
Да.
Он будет истерить. Ну, конечно, будет.
Конечно,
естественно,
будет.
Я тоже буду, если у меня сейчас вдруг меня всего лишить. Но у взрослого человека хватает мозгов самостоятельно себя лишить?
Мозгов хватает, сил нет.
Сил нет, но признание болезни уже половина дела. А ребенок же даже вот это не признает, потому что он вообще не очень понимает, зачем ему лишаться, если ему же тут сейчас прикольно, информацию же он получает. И только там к 11 классу он, ну, конечно...
Слушайте, не верю я в это. Я сколько раз себе признавался. Вот, понимаете, вот мы говорим признание болезни. Здравствуйте, меня зовут Вася, я алкоголик. Что-нибудь в этом духе, да, первый шаг. Я точно по себе могу сказать, что я много раз себе признавался в каких-то своих вещах, но это ничего не значило. Потому что просто сказать, даже самому себе, вообще ноль. Вот это надо как-то глубинно осознать. Какой-то очень жареный петух должен клюнуть тебя в одно место. И то не факт, потому что, к сожалению, мне кажется, все эти гаджеты зависимости, так же, как и все остальные зависимости, действуют так, что просто так в здравом уме и трезвой памяти, что называется, невозможно им противостоять. Я вообще не знаю, как, вот правда не знаю. То есть это при том, что я уже старый, у меня действительно мощнейший инструментарий. И у меня самое главное есть инструментарий в борьбе с любой зависимостью. Это разнообразная, эмоционально насыщенная, интересная, творческая жизнь. Я понимаю, что я выезжаю на этом. Что у меня это не единственное. И в результате вся моя жизнь состоит из проваливания в одну зависимость за другой, последующим вылезанием из него. Но я правда понимаю, как бы, на чем я вылезаю. И я прочитал...
А ребенок не понимает,
и у него этого ресурса нет.
Зачем, ни для чего ему сейчас, и чем раньше он познал прелести жизни в гаджете, тем сложнее ему понять вообще, что там куда. Вот у меня дочка сейчас 12 лет, она любит читать, слава богу, мы вообще практически не прикладывали никаких усилий, может, потому что мы сами где-то читали, может быть, потому что мы с ней как-то читали, но вот ей прям нравится. Но в какой-то момент мы вынуждены были ей дать телефон, потому что ей нужно было созваниваться. Она там из школы ходила в магазин, возвращалась потом на свои какие-то дополнительные занятия. Сейчас она ходит уже из школы в музыкальную школу. Естественно, ей нужно быть на связи. Плюс в телефонах куча разной информации. Мы передаем домашние задания, они друг другу передают фотографии,
да,
домашние задания.
Да, есть же чаты классные, которые
от этого не уйти.
С учителем, да.
И очень, и вообще, это большое счастье, что в телефоне мы можем действительно делать все, и работу, и учебу, и очень большие ресурсы информационные с хорошим, качественным контентом и с качественной информацией там. Но действительно искушение-то YouTube открыть. У меня дочке максимально все заблочило, но тем не менее. Она знает, как здорово читать, но проще вот это. И когда ты приходишь уставший, у организма нет сил вообще что-либо как-то двигаться, еще там усилием воли заставить себя смотреть что-то другое, проще вот это листать, потому что ты много галочек себе поставил. Ты закончил историю, ты посмотрел коротенький на 30 секунд ролик.
И сразу бах тебе выделили, да?
И сразу, да, я посмотрел, я начал и закончил. Потом еще один. Я начал и закончил. И так вот их много. И так вот у тебя много галочек. Вот. Поэтому ребенок приходит домой, мы у него забираем телефон, включаем ей какой-нибудь Шерлока Холмса. Они там коротенькие серии. Вот. Но это не вот это вот 30 секунд.
То есть они подлиннее.
Ну да, там эти 30
Слушайте,
минут
вот
человек
еще
смотрит,
один
и уже
феномен.
История. Вот,
если бы я начал смотреть наш с вами разговор, мы при этом не очень так вот медленно разговариваем. Мы говорим достаточно быстро. Но я бы все равно смотрел наш разговор на скорости 1.5. Скорее всего, между 1.25 и 1.5. Некоторых спикеров я слушаю на скорости 1.75. Молодежь, я знаю, вообще на 2 ставит. Интересный, содержательный, ну, по крайней мере, вот если я открываю, мне интересный какой-то вот автор того, что, так сказать, кого я буду слушать по интересующей меня теме, я сам нашел. Почему мне нужна скорость 1.5?
А тут есть еще эффект того, что...
Почему он слишком медленно говорит, хотя в разговоре вот между собой у меня нет потребности с вами разговаривать быстрее. Я не жду, когда вы закончите, для того, чтобы задать следующий вопрос. Мне действительно, вот наша скорость разговора мне комфортна, мне интересно. Ну, когда если я захочу нас пересмотреть, я тоже поставлю скорость 1.5.
Я тоже пересматриваю на увеличенный.
Почему? Не пересматриваю, именно даже новые смотрю, да, если не себя, но себя пересматриваю.
Некоторых спикеров невозможно смотреть быстро,
это да.
Потому что они, у них там концентрация информации. А некоторых, наоборот, хочется ускорить и так далее. Здесь другой эффект.
Нет, я понимаю, что если я включаю условного Михаила Леонидовича, который заикается, у него, естественно, как бы растянутая речь получается. А есть люди, которые говорят, ну, вполне себе четко, не экают, не мэкают, не заикаются, не, ну, может быть, не как итальянцы говорят, но достаточно быстро, и все равно мне надо ставить быстрее.
Здесь есть еще другой эффект, что информация концентрирована, поступает, и нам ее легче ухватить. Казалось бы, да, что вроде бы она быстрее идет и нам сложнее, но если мы не записываем, а просто слушаем, мы напрягаемся немножечко больше, потому что мы вынуждены следить за потоком речи. И, ну, это удобнее. Удобнее и, кстати, больше усваивается.
Кстати, любопытный эффект, наверное, это не совсем тема нашего сегодняшнего разговора, но просто не могу не отметить. Это скорость совершения богослужения, скорость чтения и пения. Я для себя понял, что когда поется слишком медленно, я не удерживаю ни внимания, ни душ. Если поется торопливо, да, тоже не то, потому что разваливается молитва. Какое-то ощущение, что мы куда-то спешим. Спешить на молитве и молиться вообще безумие. Вот. Но есть определенные темпы. Поэтому, например, у нас в храме вот есть такая практика. В среду и пятницу у нас совершается литургия византийским чином. Поет византийский хор, так, как поют на Афоне, так, как поют на Балканах. Там совсем другой ритм. Там вообще другой принцип. Ясно, вообще первые разы я не мог молиться под это богослужение. Там гораздо медленней, хотя четче проговаривается. Ты понимаешь каждое слово, в отличие часто от нашего протестного пения, когда не поймешь, что там они поют, когда несли стихиры. Но вообще это другой ритм. И для того, чтобы в нем молиться, тоже требуется определенный навык.
Определенный настрой, конечно.
При этом, например, я тут прочитал у кого-то из отцов, я забыл у кого, не потому что не хочу рекламировать, о том, что настоящий молитвенный настрой разрушил, был чуть ли не в никоновские времена, когда была уничтожена в церкви пение с многократным повторением, с какими-то вот размываниями, с еще чем-то, что богослужение стало гораздо более, так сказать, сжатым, может быть, даже более содержательным, но менее молитвенным. Я подчеркиваю, это может быть не наша тема, но вообще это просто интересная штука, как мы воспринимаем информацию, как мы молимся при этом.
Я вот не задумывалась об этом, ну, только для себя, если чисто интуитивно, но мне кажется, это опять же связано с определенным ритмом. Вообще человек очень ритмизованное существо, все эти циркадиадные ритмы, когда мы утро, день. Кстати, организм можно обмануть, если кому-то нужна биржа, которая заточена под Пекин, можно обмануть организм и жить по пекинскому времени в Санкт-Петербурге. Это все делается, но главное, чтобы это был ритм. И человек привыкает к тому, что вот он сейчас придет в храм, и здесь будут петь вот так или вот так. И он перестраивается на это. Сначала тяжело, сначала неудобно, сначала слишком медленно или для кого-то слишком быстро. Но поскольку это тоже ритм, и пение это тоже определенный ритм.
Кстати, да, византийское пение,
оно очень ритмизованное.
Это именно не столько музыкальное, хотя там как бы вот все. Это не наши привычные нам европейские гармонии такие, вот западные в смысле. Это именно на ритме все построено, на определенном ритмическом пении.
И, возможно, кстати, к нему легче привыкнуть и встроиться в него. У меня была практика после первого курса, мы ездили на валам на месяц. И там же тоже вот это валамское пение,
да,
такое
да,
тягучее,
да,
очень похоже на византийское. Там один голос поет, остальные мычат на фоне. Сначала было тяжеловато.
Я им передам, как вы их называете, мычат.
Ну, они очень художественные.
Да-да, я шучу.
А потом я стала получать от этого удовольствие, потому что, видимо, опять же, это мое предположение, я привыкла к этому пению, я встроилась в него, и когда организм встраивается в этот ритм, он
ему всё-таки
нормально
видимо,
там живет, да. А вот эти все, мне кажется, ну, не зря в каких-то других религиях тоже, вот у индусов,
ну, и сон должен.
Это определенная вибрация, не такая вибрация. Сейчас я,
ну, мы не про оккультизм говорим, да, не про оккультизм, чисто про физику говорим.
Да, которая удобно телу, который, да, вот есть ультразвук, который мы не слышим.
Сейчас все решат, что вы с вашей восточной немножко внешностью, значит, являетесь адептом.
Нет, 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 ни в коем случае.
Да я пошутил.
Да, исключительно про другое говорим, о восприятии тела определенных звуков, движений. Ухо наше слышит определенные частоты, и от этого не уйти.
Нет, нет, византийское пение все построено на базовом, вот, по-моему, это называется исон, когда действительно большинство людей тянет эту самую ноту единственную, а от нее строится пение или антифонное, или не антифонное, но все равно, да.
Ну, мне кажется, что вот если немножечко это послушать, это для организма привычнее того же
паркасного. Ну, кстати, приходите к нам в храм 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. По средам или по пятницам у нас всегда замечательное византийское пение. Кто живет в Тверской области, например, в Твери Николо-Малецкий монастырь тоже. Вообще есть много мест, где происходит такое интересное обращение к византийскому наследию, причем это не в смысле чисто греческая история, да, подчеркиваю, балканские многие страны тоже именно этот тип пения вполне себе славянские используют.
Да, да. Ну, вот мне кажется, это удобно организму, что ли, воспринимать, если можно так сказать.
Да.
Но вот это мое такое предположение, основанное на каких-то...
Мы так уже прилично во второй части по времени нашей передачи, и я хотел бы задать такие конкретные вопросы. Чего больше всего надо опасаться при пользовании гаджетами? Чего надо избегать? Что не, лучше не делать, вообще стараться ни в каком случае?
Ну, вот я обозначу сейчас первую часть, из которой будет вытекать вторая часть. Значит, первая часть, ну, мы предполагаем, что взрослый человек умеет, по крайней мере, отдает себе отчет в том, что нужно ограничивать себя, либо это делать сам, либо обращаться к специалистам, потому что действительно может стать зависимостью, как и наркомания, и
да,
алкоголизм.
Да, это очень быстро и легко формируется.
Абсолютно. Потому что мы закидываем нужные центры обманкой, что я посмотрел, я рад, я сделал дело. Вот. И мозг быстренько к этому привыкает. Как при курении определенные рецепторы воспринимают, он, на него, на вот этот рецептор должен сесть один нейромедиатор, который там притормозит человека или успокоит, а на него садится вещество, которое содержится в никотине, и обманывают мозг, что как будто бы это тот самый нейромедиатор, который был нужен. И рецептор-то уже закрыт, и вещество-то подействовало другое, а свое вещество не подействовало, поэтому я буду дальше курить. Здесь происходит та же самая история, только не через химические какие-то вот внешние
поступающие. Ну, то есть не внешняя химия, а внутренняя.
А внутренняя, да. То есть я обманулся, у меня там выбросился нужный медиатор, который мне сказал, что я сделал дело, получил удовольствие, все, я свободен. А на самом деле, ну, там более сложный процесс, но смысл такой. И мы вот начинаем сидеть. Соответственно, про взрослого человека понятно, что он отдает себе в этом отчет и как-то ищет помощи и что-то с этим делает. Как сделать это с ребенком? Во-первых, следить за временем пользования гаджетом. То есть это мы пришли, изъяли. Будет истерика. Чем позже мы изъяли, тем больше будет истерика. У 16-летнего молодого человека ты просто так телефон из рук не вырвешь, и это уже не совсем этично, в принципе, вплоть до драки. Поэтому это нужно делать раньше. И максимально не давать телефон в пользование. То есть у ребенка не должно быть мнения, это мой телефон. У ребенка должен быть его телефон кнопочный, по которому звонит родителям. Если это уроки, то это родительский телефон, выданный в пользование до определенного возраста, где ребенок там учится, получает домашнее задание от учителей, обменивается какими-то вещами с классным руководителем и со своими одноклассниками. Когда ребенок становится старше, ему нужна социальная жизнь не только в классе, но они продолжают обсуждать какие-то дела и в телефоне. Этого нельзя ребенка лишать, естественно. Но к тому моменту, когда к 12 годам ребенок жаждет переписываться с одноклассниками и обмениваться аудиосообщениями и созваниваться, должен быть какой-то навык пользования телефоном, какая-то...
То есть, очевидно, нужно телефон давать раньше.
Не то, что раньше. Он должен понимать, зачем телефон, для чего он нужен. Как правило, телефон в руки детям попадает значительно раньше, еще там в садиковском возрасте. От этого не уйти, можно сколько угодно кричать, что нет, давайте лишим ребенка всего. Всего лишить ребенка невозможно, потому что он просто видит, как родитель сидит. И родитель может там реально работать. Вот как у меня у дочки, у нас такая история, муж не помнит, а я вот хорошо запомнила. Муж дома работает за компьютером, диссертация была, статьи какие-то, просто почта. А дочка видела, как моя сестра, она играет за компьютером. И когда у нее спрашивали, чем занимается папа, она говорит, что он целым днем играет за компьютером.
Да. Потому что это, кстати, устойчиво. Я это наблюдал на примере своих внуков, которым запрещали там играть на компьютере. А вот там, я не знаю, папа, дедушка, бабушка, еще кто-то. Они же постоянно играют. Нет, они не играют. Они... Ну, это у них просто взрослые игры. То есть ребенок даже какую-то конкретную работу воспринимает как то, что взрослый, просто у него свои игры, мне они неинтересны.
Не, она говорит, нет,
свои...
папа здесь работает. Вот, смотри, вот это
ну, я буду работать, можно я буду вот работать, но я буду работать вот в этом.
А у меня, кстати, да, мы так, дочки открыли текстовые документы, она там нажимала буквы, она поняла, что это не так весело, как у сестры, где бегают человечки по полю, и она поняла, что да, наверное, есть какая-то разница.
Но мне не удалось убедить именно в том, что ну, у взрослых же есть свои взрослые разговоры. Они ребенку могут быть неинтересны. Но ребенок понимает, что взрослые, вот они общаются, естественно, мы делаем то же самое, просто у нас это по-другому выглядит. Другие темы, другие интонации, другие еще что-то. Так и тут. Я прям это четко увидел. У меня был период, когда я достаточно много, будучи главным редактором журнала, работал на компьютере. Дети это воспринимали не как работу.
Как игру.
Это они... Папа тоже как-то чем-то на компьютере развлекается. Там же много чего можно, не обязательно... Игра с шариками, да, это может быть кино, это может быть действительно чтение. Вот. И в чем-то они правы, потому что когда мы сидим и листаем ленту новостную, это же не работа.
Конечно, нет.
Это же тоже развлечение. Нельзя сказать, я вот по-взрослому. А что ты по-взрослому?
Ну, вообще, воспитание ребенка это в первую очередь воспитание себя. Поэтому, если ты целый день сидишь, то ребенку сказать нет, но, кстати, а ты вот, не сиди.
Слушайте, это... если я вдруг осознал, что я зависим, где я могу получить помощь? Что, мне прям вот надо идти к специалисту? Я попытался раз, два, три, не выходит.
Ну, в принципе, да.
То есть у нас есть,
если
да,
прям не выходит, и человек отдает себе отчет в том, что прям совсем не выходит, приносит дискомфорт мне и моим близким, то идти, да, к психотерапевту.
Проблема-то в том, что вот еще интересная получается проблема, что если, например, в семье появляется алкоголик, наркоман, игроман, игроман не в смысле там ставки, на, еще ставки, допустим, в танчики там да. играет, да. Это всегда горе в семье. Он всегда получает обратную связь, отрицательную. Ты вот пьяный, ты, отношения становятся плохими, созависимыми. В общем, вся, он может не соглашаться с тем, что это неправильно, но он получает эту самую отрицательную обратную связь. Есть шанс, что он до него задумается. В какой-то момент да, все-таки так сказать, дойдет, что все не слишком хорошо, что не только наркотики. Или... В ситуации, когда вся семья сидит в телефонах, он не получит этой обратной связи. Все довольны. Каждый сидит в своем телефоне. Ребенок играет в шарики, папа смотрит новости с Украины, мама смотрит свои сериалы. Всем все хорошо.
Это не несет угрозы обществу, во-первых. Во-вторых...
Общество нет, оно семье несет.
Семье, конечно. Ну, это есть разные семьи. Да, вот есть семьи, которые по субботам вместе ужинают, а потом слушают Бетховена, а есть семьи, которые все сидят в телефоне. Да, это разный уровень культурного и социального развития, с одной
Слушайте,
стороны.
Ну вот мы раньше всегда смотрели, мы читали книжки вслух, мы смотрели вместе фильмы. Потом у всех появились телефоны, каждый стал смотреть свой фильм. Осознав это... Мы сейчас вернулись к тому, что мы хотя бы там раз в неделю, а иногда и два, да. мы вместе смотрим общее кино.
Да.
В посты мы читаем вместе книжки. Честно скажу, художественные. Но просто
у нас та же самая
это не получается духовные общеинтересные, но хотя бы художественные. И это не всегда получается, но это осознанно как важная необходимость, соединяющая нас вместе в семью. Но это же потому, что у нас был этот опыт. Потому что мы, условно говоря, семьей стали в догаджетовское время, до того момента, как у каждого члена семьи появился свой гаджет с полным набором развлечений, которые он может на свое усмотрение. Ну, эта система неустойчивая. Немножко не нравится фильм. Чуть-чуть. Ну, посмотри
Но мы же
свой.
Стараемся передать Все. Наш опыт жизни в семье да. и в социуме своим детям, которые выросли в другом. У меня бабушка с дедушкой, они выросли во время войны, они довоенные да. дети. Они же не могут нам всем заставлять нас жить, как они жили в войну.
Ни в коем случае.
Бабушка вообще, как выяснилось относительно недавно, жила в оккупации в Румынии, как бы ее там забрала Румыния, они жили в подвале какое-то время, пока их не заставили выучить молдавский язык. И бабушка мне всю жизнь говорила, что родной язык молдавский. И только перед смертью нам ее двоюродная сестра сказала, вообще-то русский. Просто им так в детстве их не выпустили из подвала, пока они не выучили вот этот молдавский язык.
Да еще не сказали, что это их родной язык.
Ну, нет, а бабушка помнит, она просто вот настолько им в детстве вот это вот... Ну, то есть это был элемент, момент жизни.
Да.
И она, хотя вот эта угроза ушла, она всем говорила, что первый язык молдавский. И она в школе училась потом в молдавской, но это уже не суть. Они же нас не могут заставить идти в подвалах и учить какой-то язык. Но они нам передают...
Особенно молдавский.
Особенно молдавский. Они нам передают какие-то другие ценности. И тут, кстати, я во взрослом возрасте собираю истории по разным своим сверстникам, у которых бабушки, дедушки были и довоенные, и во время военные. Очень по-разному люди перерабатывают этот опыт. И в разные семью этот опыт переходит по-разному. В моей семье этот опыт перешел опыт... Не все, вот я в свое детство ела очистки, и ты не смей радоваться жизни. Вот в моей семье этот опыт перешел иначе. Мне говорят, что ты знаешь, вот мы были лишены, поэтому ты не должна себя лишать. Мы сделаем все, чтобы ты себе. Деньги, чтобы их тратить. Нужно на здоровье, трать на здоровье.
Интересно,
хочешь
да,
купить книжку,
и то,
купи
и другое
книжку.
Не вполне хорошо.
Вот. Нет, понятно, что не так, что вот все тебе.
Да.
Но не в том плане, что как
не,
очень
у нас,
многих.
Кстати
это
говоря,
было...
любопытно, у нас была то, что касается денег и благосостояния, у нас была программа о отношении к деньгам. И даже в газете «Радонеж» эта программа, этот разговор был расшифрован и напечатан, поскольку это показалось нашим редакторам очень важной темой, насколько мы воспроизводим в своей жизни воспринятый когда-то травмирующий опыт.
А я, да, я просто в какой-то момент стала очень экономить и в чем-то себе отказывать, потому что я же знала, у меня же бабушка с дедушкой, они же военные дети, а везде же это как педалируются. Все были лишены, они действительно все были лишены, да?
Да?
Но из этого можно сделать разный вывод. И мне просто вот именно в этот момент бабушка с дедушкой сказали, говорит, это мы жили, это не значит, что ты должна себе во всем отказывать. Вот, то есть у меня как бы была другая ситуация, понимаешь, что крайности это плохо, но вот это вот поколение,
ну, любопытно,
которое было
как
после...
воспринятые жизненные стратегии могут помогать или мешать, а может, он в какой-то момент включится как положительно и позволит вам выжить, вам и вашей семье,
да,
умение как... экономить.
Конечно, конечно, но опять же, везде есть свои крайности.
Конечно,
и вот,
конечно.
Видимо, бабушка с дедушкой тогда подумали, что я ушла в какую-то крайность, и
сказали,
решили...
Сказали, не
да,
делай так.
Да, потому что они мне так... Я просто была когда-то маленькая, они мне тогда же вспоминали. Говорят, вот ты просто как-то сказал, что раз вы... то, наверное, так должно быть. И вот они мне, наоборот, всю свою жизнь внушали, что...
Что не надо
что
повторять.
Что не надо, конечно. Опыт. А есть же, которые вот начинают... Вот я был лишен, поэтому и ты... Хотя там деньги у семьи есть, да? Там
мы, Ивановы, что-то... никогда не позволяли себе
да.
ездить на такси.
Да.
Наши люди в булочную
на такси не ездят. И ты не езди. И не важно, что тебе там, у тебя нога сломана, но не езди, потому что мы не ездили. Это один опыт. И он, к сожалению, в большинстве своем передается из области вот «я в свое время, и ты такой же должен быть». И это передается, как правило, что-то негативное.
Да.
В семье, да, мы вернемся к вопросу, как... семью после гаджетовскую, передавать положительный опыт и опыт того, что семья собирается вместе. Потому что фильм это не столько ради фильма, сколько,
конечно,
ради единения
сколько ради
семьи.
Единения, да.
Кто-то собирается вместе на воскресные ужины, кто-то смотрит вместе фильм, кто-то читает книжку, ее обсуждает. И вот этот опыт взрослый может передать. Да, если он там не какой-нибудь маргинальный совсем упущенец и передает опыт распития водки по понедельникам с утра. Это же тоже опыт.
Конечно. И еще как передается, если что. Да.
Да, к сожалению. У меня была как раз вот история по поводу опыта. У моих родителей еще были шапошные знакомые, которые отдали ребенка в какую-то очень-очень классическую хорошую школу. Я не помню, она была православная или просто гуманитарная. Они были сами люди неверующие. Вот ребенок, проходя вот эту программу, читая классиков, пришел и сказал, а что мы в храм не ходим по воскресеньям? И семья стала ходить в храм по воскресеньям. Потом ребенок пришел, а вот я читал, там же все постятся, а мы что, не постимся? И вся семья стала поститься. То есть, получая определенный культурный багаж, ребенок принес традицию, которую почерпнул в другом обществе.
Это был классный заход. Я помню, что в начале 90-х, когда мы только создавали гимназию Радонеж, конец 80-х, начало 90-х, это было просто проговорено в качестве стратегии, то, о чем вы рассказываете. Воцерковление семей через детей. Да, конечно. И поэтому мы не требовали тогда, ну, еще и не было толком такого количества православных семей, требовали просто положительного отношения, готовности. И мы, кстати говоря, я принимал участие в собеседовании с родителями, тогда буду еще совсем молодым человеком, 30 лет уж прошло. Вот, и мы действительно рассказывали, что ваш ребенок будет меняться, ваш ребенок будет видеть православный образ жизни. Это неизбежно повлияет на вашу семью. Вы готовы присоединяться к этим вещам? А если человек, который вообще ни сном, ни духом православным, говорит, да, я готов, мы их брали.
Да, конечно, вот это такая была...
Такой прям миссионерский ход. И тогда верилось, что мы создадим сотни православных школ и через детей сумеем воцерковить всю Россию.
Ну, вообще это работает, не знаю, как всю Россию, но хотя бы какой-то...
Ну, к сожалению, как в 90-е годы было создано в Москве 20 школ, так их плюс-минус и осталось. Все-таки в какой-то момент, видимо, есть какие-то исторические ритмы, когда мы в них попадаем, и не то, что мы что-то такое сделали
где
великое.
Где приживается, да.
Да, а мы вот сумели в этом почувствовать веяние времени, волю Божью, промысел его, и в этом поучаствовать. А потом мы можем дальше барахтаться, пытаться что-то делать дальше, а все, исторический ритм изменился на противоположный. Всё, и уже, да, и ты не можешь что-то...
Ну, вот мы, собственно, пришли ко второму пункту, про который хотелось бы сказать, да, то есть это сознательное ограничение непосредственно технической стороны, да, вопроса и определенно подобранный контент того, что потребляет ребенок или человек. Мы, опять же, да, если говорить про взрослых, можем сказать, что человек... сам выбирает, вот он понимает, что это плохо, что это хорошо, что вот это какое-то высокое искусство, это так себе, он посмотрит, но откажется. И вот тут мы должны вернуться к ребенку, потому что взрослый человек усилием воли понял, что читать это круто и здорово, это интересно, потому что он когда-то читал, да, сходить на Боттичелли, в принципе, тоже приятно, и лучше сходить на Боттичелли, чем просто посмотреть в интернете какие-то второсортные картинки, да, он должен иметь опыт знакомства с вот этим самым Боттичелли, навык чтения и опыт чтения. Если взрослый человек говорит, ну, я сегодня читать не буду, я знаю, что это классно, но я не хочу, это выбор. А ребенок, который потреблял контент
только такой,
у него этого выбора нету. Сколько угодно можно говорить. И он вырастет, сам выберет. Очень хорошо. Но я считаю, что если мы говорим... Это отговорка очень многих людей, которые не приводят ребенка никакой из религий. Он вырастет, он выберет любую религию. Мне кажется, это колоссальная ответственность на родителях. Потому что должен познакомить тогда ребенка со всеми религиями, чтобы он выбрал. А если ты не знакомишь, он ничего не выберет, да, потому что он не знает ни христианство, ни ислам, ни буддизм, он ничего не знает. Он в итоге останется без нравственного, морального стержня.
Да, схватит первое, что ярко сверкнет.
Первое, что будет. Потому что кроме все-таки, да, понятно, что мы не можем ребенку навязать духовное общение религиозное. Мы не можем ребенка познакомить, да, не можем привести его навстречу, на личную встречу со Христом.
Привести это... можем.
Но мы приводим подвести, его. Подвести можем. Вот. И это как раз задача, да. Вот. Есть люди неверующие, которые думают, что ребенок вдруг что-то узнает. Он ничего не узнает. Если, да, мы не познакомим.
Поэтому и вот это тоже подбираем контента. Контент, подбираем фильмы, подбираем чтение.
Мы советуем, это ответственность родителя, посмотреть и отсортировать, что будет смотреть
ребенок.
Ну
и еще бы я, конечно, постарался здесь максимально говорить об окружении, в котором находится ребенок. Я вижу тоже по своим детям, что если люди, его же сверстники, которые особенно к моменту переходного возраста становятся главными авторитетами, в отличие от родителей, чем они интересуются, если там интересы более или менее, то тогда...
Не всегда. Вот этот вопрос контента, мне кажется, еще можно про это говорить долго и долго. Мало просто среды. И мало просто... Я тебе не разрешил это смотреть. Потому что взрослый человек, даже я вот, например, даже не догадываюсь, что есть. Ну, я просто в силу такого профессионального интереса смотрю всякое. Я краснею, я закрываю глаза. Это ужасно, что я иногда читаю. Но мне просто нужно было ознакомиться с тем, чем интересуются дети. И это...
Я понимаю, я не волнуйтесь.
Была шокирована. Я подбираю слова цензурные. Это я была шокирована очень. я не могу просто запретить. Я должна это обсудить. И, в принципе, это вот еще мы можем...
Так, к сожалению, великому, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо большое, Елена. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Елена Анашкина, нейропсихолог, преподаватель древних языков. Спасибо большое, Елена, что сегодня
спасибо
были
вам.
С нами.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.